Слава Богу, Бог дал нам еще одну возможность, и мы сегодня здесь. И я надеюсь, что Бог говорит, говорил и будет еще говорить нам сегодня. Милостью Божьей Он дает все необходимое всякому человеку, кто нуждается в Нем от всего сердца. Действительно, Вова сказал, какая совместность праведности с беззаконием. Вот как их совместить, праведность и беззаконие. Вот нет закона и есть праведность. И сегодня многие об этом проповедуют, что закон убрали, закона нету, а праведность есть. Без закона, без... реальной праведности, которая без закона не может существовать. И находят многие места Писания, где сказано, что мы не под законом, мы под благодатью и все такое, все прочее. Да, мы не под законом, под тем законом, который применяет себе человек, чтобы не допускать грех в своей жизни. Но мы должны быть под совершенно новым законом, законом свободы, законом совершенным, который приходит не от того, что я применяю силы что-то не делать, а который приходит из-за любви к этому закону. И я делаю это не потому, что я приложил усилия и добился какого-то результата. Я делаю это потому, что мне очень сильно нравится это делать, потому что этот закон у меня написан на сердце, потому что это действительно закон, в который невозможно не влюбиться, когда тебе его откроет Бог. Есть закон, который человек... Вот на камне написан, знаете, который Моисей написал по воле Бога вот на этих скрижалях. И там написано, проще сказать, не лезь, а то убьет. И всяческие разные такие вот запугивания и подсластивания. То есть, если ты будешь это делать, у тебя будет и скота много, и здоровья много, и успех. Все у тебя будет, только вот держись этого закона. И Писание говорит, что не могли люди держаться. Ни из-за страха не держались, ни из-за выгоды не держались, потому что закон, он античеловечный. То есть человек его отторгает интуитивно, он не может с ним ничего общего иметь, потому что то, что у Бога высоко, то у человека мерзость. Но есть другой, вернее, тот же самый закон. Бог не меняется, его закон не меняется. Есть тот же самый закон, но он просто другим образом приходит к человеку. Когда человек получает внутрь себя Слово Божье и видит в этом Слове реального Христа, реальный закон, и как он работает, и что он означает, и как это все взаимосвязано с небом, с человеком, и тогда человек просто прилепляется к закону Божьему. И он делает все по закону, но уже не от того, что он приложил усилия и добился чего-то. Он делает по закону, потому что закон Божий в сердце у него. Это мы должны помнить, потому что сегодня просто такая массивная пропаганда идет от духа Антихриста, который старается людей как-то сделать так, чтобы оправдать грех во плоти, сказать, мы все равно не можем, мы не могли, ничего не сможем, для этого и Христос пришел, что мы не сможем, и Он сам за нас заплатил, и теперь мы вот грешники, но мы праведные, потому что тра-та-та, всякая вот это льется, эта информация день и ночь, везде, где только видим и не видим. Это дух Антихриста, чтобы сделать так, как Писание Христос говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы. Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Знаете прекрасно. знаете, что это обыкновенная измена. Я вот муж, а вы жена. И это обыкновенная измена, когда вы тут, пока вам что-то надо, ой, Господи, там благослови, помоги, реши, только чуть что, где-то что-то блеснуло, то ли доллар, то ли слава человеческая, то ли еще какие-то прелести этого мира, так человек сразу косится туда, и достаточно прелюбодействовать просто в сердце своем. Кто хочет быть другом миру, написано, тот становится врагом Богу. И люди не хотят понять, что это вражда против Бога, и называют себя, мы свои Богу, мы там чуть ли не ногой открываем дверь в Царствие Божие, все такое. На самом деле Бог говорит, это люди, которые враждуют с Ним. Это очень важный момент, но не об этом я собираюсь сегодня говорить. Мы уже какое-то время разбираем книгу Откровения, книгу, о которой сказано очень много, ну, таких возвеличенных слов, и такая она особая, настолько особая, что если кто добавит, если кто убавит там что-то, то просто, ну, Бог будет карать, настолько каждое слово, как забитый гвоздь там в этой книге. И чем больше погружаешься в эти истины, тем больше поражаешься глубине и величине мысли этой книги. И, естественно, ум не может это обхватывать, это только нужно, чтобы Бог открывал и показывал. И действительно блажен, кто читает, блажен, кто слушает, и блажен, кто исполняет книгу пророчества этого. Вот понятное дело, что эти три вещи все вместе связаны. Если ты читаешь только и слушаешь, то никакого блаженства в этом нету. Потому что блаженство во всем объеме, когда ты исполняешь то, что там написано. А эта книга действительно не какое-то будущее. Эта книга 2000 лет работает, и многих, поверьте, многих она поставила в славу Божию, в торжество Духа и настоящую свободу. Там есть абсолютная не просто рекомендация, а пошагово, шаг за шагом истины, которые выводят человека из-под власти плоти и открывают перед ним Царствие Божие. И я знаю, что эта картина медленно будет открываться, и нужно время. Поэтому вы, пожалуйста, меньше спорьте со мной, особенно вот Леша касается. Дослушайте до конца. Дайте, вот, дайте Богу возможность нарисовать вам, ну, структуру всю, всю ну, эту суть того, что там Бог хочет сказать. И потом оно все откроется, и все станет на свои законные места. Потратьте на это время, вы будете блаженны, потому что когда мы начнем исполнять эту книгу, когда мы по этой книге начнем двигаться к результату, вы увидите, что это действительно работает. Я хотел бы обратить ваше внимание сегодня на... Леша, без обид? Смотри. А то я парень такой, что... Я хочу обратить ваше внимание на две главы книги пророка Даниила. И я помнится, когда-то говорил, что когда мы, ну, побольше материала наберем, мы поймем, и кто такие звери, и кто такие рога, все станет на свои места. Просто это нельзя рассказать за один день. Это вообще будет полный месяц. Это надо много-много-много говорить со всех сторон, и тогда у человека картина открывается. И хочу начать со второй главы книги пророка Даниила. Там такая история. Интересный такой персонаж, царь вавилонский Навуходоносор, такой, что, знаете, порубаю на куски, если не скажете мне то, что я хочу, и дома ваши изничтожу. Такой он был. И вот ему приснился сон, и он понял, что что-то очень важное в этом сне он видел, а сон не помнит. И позвал всех своих гадателей, чародеев там, и начал у них выпытывать, скажите мне, какой сон я видел, и объясните его, потому что я знаю, что это что-то было важное. Ну, он вечером сидел и рассуждал вот о последнем времени, о том, что будет дальше, как будет развиваться земля, и увидел этот сон, и он, видать, от Духа Божия понял, что он получил ответ на свои нужды. Но забыл этот сон, забыл его значение, ну, вернее, значение он его не знал. И он позвал их, они все говорят, ну, такого человека на земле нету, скажи свой сон, а тогда мы скажем значение. Он, конечно же, такой мужик был крайне резкий, он говорит, ага, обмануть меня решили. Скажи вам сон, то вы все, что угодно придумаете, расскажете мне тут. Говорит, вот три дня, если не скажете мне, что я видел и значение, то я вас всех порубаю на куски. Ну и тут, конечно, Даниил попал в это, потому что он был среди мудрецов, и он молился, и Бог дал ему откровение этого сна, и мы сегодня знаем его, и я уверен, что это не только для того времени, для Навуходоносора, это для нас с вами. Давайте прочитаем этот сон. И его послушаем, его значение. Смотрите, это 2 глава Даниила, с 31 стиха. «Тебе, царь, было такое видение, вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, и в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его». И у этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его и из серебра, чрево его и бедра его медные, голени же его железные, ноги же его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон, скажем перед царем, и значение его». «Ты...» Это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел пальцы... Видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горчичной глиной. И как персты ног, то есть пальцы, были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое и частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон и точное истолкование его. Вот так перескажу немножко, что видел во сне этот царь. Он видел большущего истукана, у которого была золотая голова, была серебряная грудь и руки, и живот был медный, ноги ниже голеней были железными, а дальше было железо с глиной горшечной перемешано. И стоял он до тех пор, пока камень не отвалился от горы и ударил по ногам по этим, и разлетелось все то, что там было, и голова, и все рассыпалось. И давайте теперь посмотрим дальше и прочитаем Даниила 7 главу. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Кстати, некоторые сны нужно записывать, то потом через время ты уже не помнишь всех деталей. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». И вот еще зверь, который второй, похожий на медведя, снял с одной стороны, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано, и сожжено огнем. И у прочих зверей отнята власть, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Почему я прочитал эти два места? Чтобы объяснить то, что мы разбираем в 17 и 18 главе книги Откровения. То, что я говорю, ну, я не нашел больше нигде такого изъяснения, поэтому я говорю откровение, ваша задача не глотать мои слова, а просто думать об этом, молиться, искать и получать свои откровения. Если вы их не получите, все остальное будет бессмысленно для вас, потому что мы можем двигаться только по откровениям, шаги делать к результату только по откровениям, которые нам дает Бог. Итак, давайте немножко, что в этой главе написано, еще раз пройдем. Даниил уже видит сам видение, откровение, он видит четырех зверей, которые вышли из моря. Но, знаете, прежде чем видел он этих зверей, он сначала видел четыре ветра, которые ввели какую-то войну на большом, огромном море. Здесь надо сделать немножко отступление. Я хочу сказать, что есть шесть царств или империй, которые брали в плен народ израильский. Ну, вы знаете, первое – это, конечно же, Египет, где народ израильский был в плену. Вторая – это Ассирия, когда они попали в плен в это государство. Третье – это Вавилон. Четвертое – это Медоперсия, это когда, забыл царя этого, Навуходоносор, Валтасар, Навуходоносор, Дарий и Валтасар – это цари Вавилонского царства. А то Тит, не Тит, как его? Тир. А, Кир, да. Так вот, когда, значит, еще раз перечислю их. Первый это был Египет, второе было это Ассирия, третий был Вавилон. Четвертый был Медоперсия, пятый был Греция, это когда Александр Македонский занял всю эту территорию евреев вместе с ними. И шестой был Рим, который тоже завоевал Израиль. Израиль был в плену. Почему Израиль был в плену? Потому что его отступления были очень сильными, и Бог вынужден был посылать на них врагов, чтобы смирить их, чтобы заставить их признать, что они неправы, и чтобы они возвратились назад к Богу. И это было шесть раз в Ветхом Завете, и мы надеемся, как говорит Писание, это будет еще раз в Новом Завете, когда уже не просто Израиль, а весь народ Божий будет пленен. Но сейчас мы говорим о шести этих царствах, потому что, когда мы будем читать Откровение, мы там видим, что это эти звери, значит, пять из них пали, шестой есть, а седьмой еще не пришел. И когда он придет, ему очень короткое время быть этому седьмому. Так вот, на момент написания Откровения, действительно, пять этих империй уже пали и исчезли, и была Римская империя, шестая империя, седьмой еще не пришел, но когда он придет, недолго ему быть. Значит, но Стоит ли думать, что Писание печется о том, чтобы перечислить, какие будут империи, что из этого, там, в этом нет никакой необходимости? Потому что очень многие, вот я смотрю, толкователи, они говорят, что вот Бог заранее открыл, Бог знал, сколько будет империй, ну и что? Что это по большому счету, как оно ну, насыщает истину, что оно дает, кроме как простая информация, ну да, было, ну да, теперь я признаю, что Бог истинно знает будущее и предсказал, и пророк вот предсказал, это не так важно. Важно то, что, смотрите, что на самом деле происходит. Вот Даниил видит четырех, значит, зверей, которые вышли после того, когда была вот четыре ветра, воевали там на этом большом, огромном море. То есть мы понимаем, что человечество, все человечество, это вот это огромное море. И вот четыре ветра, или вы знаете, что ветер, он также переводится как дух тоже. Пневма, да? И ветер этот, понятное дело, что это четыре злых духа, которые вот летают над этим морем и там бушуют и ищут почву для того, чтобы появились эти четыре зверя. Другими словами, здесь ведь все иносказательно, образно, что народ Божий уходит в плен по большой подготовке, которую вот эти четыре ветра, они накручивают всякие возможности, всяких идолов заморских, подсовывают все, что угодно подсовывают евреям, чтобы появилась какая-то империя, которая потом завоюет Израиль. И в этом суть, даже не в суть в истории, что вот так было, завоевывали евреев. Суть в том, что народ Божий попадает в плен, и в плену находится под влиянием культуры, под давлением политики, под давлением, значит, разных, ну, как бы, ну, традиций, которые, праздники, какие есть там в Египте. И все то, что они делают там, допустим, или в Египте, или в Вавилоне, или в Медоперсии, оно же все равно отображается на пленниках, которые там, ну, было четыре, допустим, Даниил и три его друга, которые решили не оскверняться от яств царских, но было же, вы знаете, много других, которые и забывали язык свой, которые принимали традиции, вот как мы приехали в Америку, и многие традиции, которые у нас там были, мы их забыли, многие традиции, которые здесь, они как будто родными стали, потому что, ну, здесь мы живем, здесь на нас влияет вся эта атмосфера. Точно так и народ Божий. И в данном случае речь идет просто о том, что Бог допускал такие влияния плена, влияния вот этим духом нечистым, которые действительно формировали. Понимаете, что делает сатана? Сатана берет, поднимает свою империю. Вот он добился, что может появиться такой, как Навуходоносор, и занять всю землю, или Александр Македонский, в то же время евреев забрать в рабство, да? И тогда он добился, он эту империю подготовил к определенным целям. Это не просто так. Он заложил какие-то нормы, правила, которые будут программировать и программировать и психику человека, и программировать его, ДНК, да, его внутренние какие-то там, допустим, одна империя страхом людей заполняла, другая философией, третья какой-то ложью, еще чем-то. И каждая империя, которую удалось сатане поставить для того, чтобы взять народ Божий в плен, и для того, чтобы окружить их этим пленом, смешать их с этим укладом жизни, который есть в том народе, в котором они попали в плен. И это очень важный момент, потому что действительно мы принимаем суетную жизнь, которая передана нам от наших отцов. Наши отцы принимают суетную жизнь от своих отцов. И поверьте мне, все то, что делалось, допустим, в Египте, все то, что делалось, скажем, там в Медоперсии или в греческом царстве, где процветали вот эти все боги и философии все разные, это все отлаживалось в души человеческие, и это все передавалось. Оно передавалось и знаниями, и на подсознательном уровне в основном. На подсознательном уровне человек накачивался вещами, которые он не может осмыслить, и он делает, и не понимает, почему делает. Но эта часть была заложена, одна часть была заложена, допустим, Вавилоном, другая часть была заложена там Медоперсами, третья там греками, четвертая Римом. Все эти части, каждое конкретно пленение, это какая-то особенная работа и особенное влияние. И война же ведь Бога в мире, это же дело ведь не просто так, а Бог, я сильней, я выброшу сатану и все, да? Нет, если сатана добивается каких-то успехов, вот эти четыре ветра, они там бушуют над этим морем, и все, четыре царства появилось от того, что у них пришел успех, и все эти четыре царства вот тут сидят в человеке. Они все сидят в человеке. И что самое главное, сатана очень хорошо знает, какими ниточками дергать, чтобы то, что он засеял, засадил своим царством человека, оно срабатывало. И он очень легко этим манипулирует, очень легко. Ты думаешь, откуда там, допустим, пришла трусость к Петру, там, когда он отрекся? Она пришла от дедов-прадедов, от кто его знает, с каких времен, может быть, с Вавилонского царства, когда его гнобили и убивали, и всячески уничтожали. И она пришла, и в трудную минуту сатана просто дернул за нужный ген, за нужную веревочку, и человек раз начинает делать то, что он и не думал делать. Он действительно был один из самых смелых таких людей, которые ой-ой-ой. И вдруг раз и творит такие вещи постыдные, да, начал божиться. Начал божиться, наверное, всех богов вспомнил сразу, которые были где-то в Вавилоне или где-то, и все, что угодно вспомнил, лишь бы только, чтобы не пострадало его тело. Да? Так вот, вот я сейчас пытаюсь рисовать перед вами суть зверей, которые есть, потому что Антихрист, или зверь, который в Откровении нам описан, он собрал в себе всех этих зверей. И у него была голова, как у льва, туловище у него, как у барса, ноги у него, как у медведя, то есть все эти звери и все то, что было наработано сатаной за весь период существования человека на земле, от египетского плена до Иисуса Христа, все это переместилось в Антихриста, и Антихрист всеми этими ниточками будет дергать. И ни один человек не в состоянии будет устоять, потому что, во-первых, сатана ему даст всю власть и всю силу. То есть он ему отдаст эти головы, и он отдаст ему эти рога. Он, когда выйдет из бездны, он тоже будет с 10 рогами и с 7 головами. 7 такой мозговой трест, где прорабатываются все тонкости, как обольщать. И 10 – это власть, которая бодает. И потом по воле Бога ему дано будет бодать вавилонскую блудницу. Так он так ее избодает своими рогами, что от нее ничего не останется. Так мы будем еще читать то, что написано в Откровении, чтобы вы могли видеть, что значит 7 голов, что значит 10 рогов, как это все работает. Но я хочу просто, чтобы вы поняли, что то, что видел Навуходоносор, и то, что видел Даниил, это одно и то же видение. Я смотрел многих этих самых, и люди говорят, нет, это разные видения, потому что там, значит, 5 царей, а здесь 4 зверя. Как это может быть одно и то же, если там это самая золотая голова, серебряная часть, медная часть, железная часть и железо, царство, которое будет железо, смешанное с глиной. Это 5 разных царств, а здесь всего 4 царства. Поэтому многие толкователи говорят, что это разные откровения о разных вещах. И я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы просто это увидели, потому что я это увидел. Смотрите, «Вострепетал», это 7 глава, я читаю, «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, в видении головы моей смутило меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него о истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Это эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Вот обратите внимание, что говорит ему ангел Божий. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Восстанут от земли. Когда видит свой сон Навуходоносор, он видит 5 царств, потому что он тоже в числе этих царств. Он первый из этих царств. По сути дела, он видит 5 царств. На самом деле, есть 7 царств, которые воевали против евреев и брали их в плен. Вы знаете, что до Вавилона были египтяне и сирийцы. Как они? Ассирийцы, да. Но Навуходоносор видит 5, потому что он спрашивал, что после меня будет, как после меня, как это будет развиваться. И он видит 5 вот этих вот царств, которые будут влиять на народ Божий, которые будут брать в плен народ Божий. Так вот, что касается Даниила, когда он видел свое откровение, он видел в первый год царствования Валтасара. Валтасар царствовал сначала царствовал Навуходоносор, потом Дарий, его сын, потом заступил Валтасар. Валтасар царствовал там 2.5 года, что ли, или 2 года он царствовал. Помните, когда он вошел на царство, он взял сосуды из Божьего храма и начал пить вино и славить своих богов, там все вытворял, и вышла рука нетленная и написала на стене, что «Мэни-мэни текелу парсинты взвешен на весах и найден очень легким». Так он, наверное, там не знаю, что с ним было. Вся его спесь сразу ушла. Вот. И он в тот же ночь Дарий, этот самый медоперский этот, правитель, пришел войной и его убил в ту же самую ночь. И началось уже медоперское царство вот там, вот, на всей этой территории. Он тоже расширился почти на всю землю. Так вот, когда Даниил видел, он уже не видел вавилонского царя, потому что это царство уже прошло. Осталось, то было 5, осталось 4 царства. Но обратите внимание, и Даниил, и Навуходоносор говорят одно и то же, что после вот этого, после вот этих вот царей, восстанет царство, которое будет Божьим царством. В первом случае камень отвалился от горы и сделался, заполнил собой всю землю. Слышите, всю землю царствие Божие будет заполнено царствием Божьим. Во втором случае святые Всевышнего взяли эти книги и стали это самое... Ну, судить, воздвигать царство Бога и разрушать все, что связано с Антихристом. Теперь давайте мы перейдем к Откровению, чтобы еще раз посмотреть. Ну, вы знаете, начинается 17 глава с... описание Вавилонской блудницы, о ней мы не будем говорить, мы говорим об этом в среду, добро пожаловать, если у вас есть желание познавать истину, вы много можете узнать от того, что Бог хочет вам открыть, только не так, что некоторые думают, мне это не так важно туда идти, я дома буду семечки плевать и слушать, так комфортно, ноги кверху подыму и буду себя слушать, и никто не мешает, ни дети не мешают. Это то, что человеку нужно платить цену, это то, что действительно бесплатно дается, это... вино и молоко, да? Но купить все-таки это надо. То есть эти вещи покупаются. То есть духовный мир должен видеть, что тебе это надо. И определенный, ну, как бы определенная твоя потребность должна быть, прежде чем Бог начнет на тебя изливать это слово. Если оно у тебя есть... Значит, он сказал, жаждущие, идите все к водам. Тот, кто жаждет, тот пойдет. Тот, кто не жаждет, тот скажет, а, это все говорильня. Так вот, здесь открыто, что касается вот этого зверя. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Значит, Здесь мы многое что видим, если мы действительно получим здесь откровение. Вот смотрите, зверь был и нет его. И потом явится опять. И главный момент – удивятся все те, которых имена не вписаны в книгу жизни, что вот он был, и его нету, и потом опять появился. Это то же самое место, как мы читаем, что одна из голов этого зверя была смертельно ранена. И когда она смертельно была ранена, она вдруг исцелилась. И там те же самые слова. Удивятся все те, будут большое удивление, чьих имен нету в книге жизни. То есть это то же самое описывается для чего? Чтобы мы могли понимать, здесь какая самая большая, ну, такая вот спрятанный такой ответ. Он в том, что эта голова зверя, вернее, на звере семь голов, да? И, а сам зверь есть голова, которая была на семи, одна из семи голов, которая была на змее. Ведь вот этот древний змей, который называется дьяволом и сатаной, он же носил эти все семь голов и десять рогов. Потом он все это передал зверю. И когда он передал это все зверю, зверь был в бездне там где-то. Это такой ужасный, сильный дух, который в бездне сидел. И вы знаете, что бесы, они, ой, как не хотят в бездну. Когда Христос выгонял их, они: только не отправляй нас туда. Потому что я не знаю, что там их, конечно же, там их не жарили на сковородках и прочее, прочее. Но там им было плохо. И, естественно, там, где им плохо, там вырабатывается такая ярость и злость по полной программе. И там вот он сидит, дожидается, такой, ну, бесяра величайший, и он выскакивает оттуда из бездны и получает власть и силу, и рога, и, как говорится, копыта, вот, и головы. Вот. И он, значит, уже пошел по земле со всей этой властью своей. Но сам он был как голова на змеи от самого начала. Из этого мы понимаем, что из себя примерно представляют головы, которые есть на сатане и которые будут на антихристу. Примерно их масштаб, примерно их, значит, ну, суть, что они из себя представляют. Ну, я дальше вернусь к этой мысли, я просто пройду это все до конца. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. Это я за это говорил. Есть семь, есть шесть царей, которые брали в плен народ израильский. Шесть царей, в которых евреям пытались сделать Вавилон, смешать их, смешать с язычеством. Понимаете? Это преобраз того, как Вавилон пытается сделать церкви, смешать с миром, смешать праздники, смешать какие-то традиции, какие-то представления, чтобы они перестали быть грехом, чтобы человек перестал обращать на них внимание, чтобы ему не было стыдно делать то, что на самом деле должно быть стыдно, потому что традиция вот этих всех народов и десять рогов, которые направлены на что? Десять рогов, они направлены на бодание десяти заповедей. они направлены на, первую очередь, на то, чтобы не просто поставить под сомнение заповеди Господни, а чтобы перевернуть их, сделать из них пустое место. Я уже, ну, приводил, допустим, эти некоторые заповеди, да, допустим, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. И человек начинает там, ой, Господи, прости, что это я назвал, Господи, а без смысла, без толку, это я, наверное, по-пустому назвал. И мне приходилось с этими людьми много общаться, которые и тут же скажут «Господи», и тут же начинают думать, а к месту я или это сказала, или там ребенка качает, «Ой, Господи, ты, Боже мой!» там, да? И потом начинает каяться, «Да ты ж не Господь, это ж ребенок!» Еще такими, знаете, детскими заковырками, «Ой-ой-ой!» И многие люди относятся к этому, вот это «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». На самом деле это заповедь совсем в другом. Если я Господь, то где почтение предо мною? Где благоговение передо мною? Если ты называешь, если ты «Господи, Господи, а волю мою не исполняешь», то какой же я Господь? Я Господин, значит, выполняй мою волю, и тогда ты можешь говорить «Господи». А если ты не выполняешь и говоришь «Господи, ты мой Господь, ты мой Господь», какой я твой Господь, если тебе плевать на то, что я сказал, на то, что есть в моих правилах для тебя. И вот так все заповеди, он их бодает от начала, как только они появились, он их переворачивает, вы будете удивлены, каждую заповедь вот просто вверх ногами ее ставит. И человек, допустим, говорит, я никогда ничего не воровал, а слова друг у друга Божьи. Воруешь? Начитался на интернете и выходишь дерзновенно, эти слова пересказываешь, как будто тебе Бог дал откровение. А на самом деле сути и ладу в них дать не можешь. Просто громко звучит, как барабан, а толку от них никакого. Воруешь? Воруешь. Я могу еще десяток примеров привести, что человек ворует и даже не видит того, что он ворует. И также и другие все заповеди. Просто нет у нас на это время. Итак, значит... Этот зверь, антихрист, и 10 рогов его, ну, вы можете сказать, что как ты сказал, что он, этот дух, сидит в бездне и там мучится, в то же время Иоанн говорит, что этот дух давно в мире. Понимаете, здесь... Много здесь не объяснишь, здесь надо долго все это разъяснять. Я не хочу эту бесовскую расставлять по местам, как это все работает. Но просто хочу сказать, действительно, антихристов много в мире. Но тот, как бы, основной, который готовится, который ведь... Антихрист, вот 2000-летия, он как дух действует, он плоти не имеет, он может только каких-то людей использовать и, как говорится, через них делать свою работу. Но их много, от самого появления церкви они появились для того, чтобы все переворачивать, и Бог им дал, духу Антихриста, Бог дал право церковь держать в детстве, вот в самом маленьком детстве. Я ну, как бы, вот замечаю это, когда ты начинаешь говорить, надо идти к совершенству, надо, чтобы Бог был прославлен так, как Он достоин, и все прочее. Люди говорят, да брось ты, все проще гораздо, слава Богу, что у тебя полный живот и крыша над головой, и Бог тебя любит, потому что ты Его дитя, и ничего страшного, если ты до сих пор в дайпер делаешь, вот. И как бы все сойдет, все Богу нравится. На самом деле, вот дух Антихриста, ему позволено держать людей в детстве. Почему? Потому что Бог так, вот мы говорили о 6-7 печатей, которые были сняты. И мы говорили, что, ну, люди толкуют вот эти печати и просто, ну, мозги не идет. Там такое торжество на небе, там плачут все, кто может снять эти печати и открыть эту книгу, чтобы она заработала на земле. Иоанн видел, много там плакал, и не нашлось никого. И потом говорят, не плачь, ибо есть Лев из колена Иудина, который победил и который может, который достоин снять эти печати, и вдруг снимает печати, а война, помните, там была, а потом голод был, а потом еще что-то было, потом эти 4 всадника апокалипсиса, там хлеба не будет, а потом болезни будут. Да все это давно было предсказано Иисусом Христом еще до всяких этих самых Его страдания. Он открыл нечто такое, что в мозги не лезет, что настолько было важно, что никто не мог этого сделать. Что он открыл? Он дал распространение, вот первые 4 всадника, да, 4 всадника, какую они проблему решали? Они решали проблему, что 5-я печать, когда снимается, под жертвенником убиенные начинают вопить, собранные, убиенные уже. И все 4 всадника работали на то, чтобы это осуществить. И потом дальше, речь идет о том, что первый всадник, значит, выскочил на белом коне, готовый побеждать, и побеждал. И лук у него был. И стрелы, и все в основном говорят, что это был сатанинский всадник, он, потому что лук и стрелы, это вот раскаленные стрелы лукавого, он пускает. На самом деле, если вы наберете, что касается лука, то у Бога есть лук, и он пользуется этим луком, и у Божьих посланников есть луки, которым они пользуются. Что такое лук? Лук – это когда ты пускаешь стрелу, и, ну, местами, знаете, вот пробуждение, которое было в дни апостолов, оно было местами, вот так, туда пульнул, это не то, что вся земля была покрыта славой Божией, это было местами, поэтому он победоносный, и он не сделал всю землю христианскую, он просто распространил сколько нужно, чтобы потом оно распространялось дальше. И уже следующий всадник, война, голод и проблемы для того, чтобы опустить это все. Представьте себе хиник в пшенице за динарий. Это вот надо целый день работать одному человеку, чтобы поесть скудно. Хиникс – это не так много. Динарий – это дневная плата. Это то, что если ты душу туда не отдашь, ты не получишь этого питания, оно не откроется тебе. Если ты все не кинешь на то, чтобы заработать на это питание, значит, у тебя не будет этого питания. Да, есть детское питание, оно в 2 раза дешевле. Овес, извините меня. Ну и питайся этим овсом всю свою жизнь, но ты не сведущ в слове правды. Ты не ешь настоящего хлеба, ты заменитель ешь, ты детское ешь. Вот. Да, его легче добыть, но это не оправдает тебя, потому что если ты душу не отдашь свою, чтобы тебе истина открылась, потому что это то, что прежде всего ты должен искать. И вот эти вот печати, когда они открываются, они открывают вот эту всю историю, как развивалась церковь, как вот эти вот влияния, которые дьявол мог через Антихриста строить в церкви, опустили ее ниже плинтуса. Вот вы обратите внимание, пробуждения приходят на землю, но они так, на 2-3 года. И чаще всего, как показала история, вот пробуждение пришло, да, а почва не готова у людей. Почва, много там семян, сорняков. И Бог полил, и оно 3 года там полыхает, такая вроде слава Божия, все. А потом начинается перекручивание, и лучше бы они не получали никакого пробуждения. Потому что начинаются деньги, слава, власть, и все опять, церковь, не пойми, не пойми во что. Но Богу ж тоже надо временами, если она сильно-сильно уже ниже плинтуса, ее чуть-чуть приподнять. Чуть приподнял, там плохо, там плохо. Но цель-то какая? Чтобы человек сам мог искать Бога. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть, и ищущим Его воздает. И все, Бог это оставил в мире. Вот это вам вина и елея не повреждает, да? Оставил вам это, и у тебя есть возможность. Ищите Господа, пока можно найти Его. И ищите именно Господа. Не ищите, что у Господа стырить. Потому что многие ищут такого Господа, который будет им, как говорится, хвосты заносить. Извиняюсь за эти грубости. Искать Господа – это не «О, Господь, где ты, приди, благослови». Искать Господа – это искать тот авторитет, который станет для тебя хозяином, который будет тебе, тобой управлять и все тебе рассказывать, что правильно, что неправильно. Я боюсь, что я слишком много, надо мне было бы разделить это все, я слишком много даю информации, вы, наверное, уже это самое устали. Можете еще слушать чуть-чуть? Нормально? Да кто вас поймет? Ну, да, потом послушайте, и, может быть, будет немножко более ясно. Итак, значит, что касается 7 голов, понимаете, вот это цари, и это высоты. Это то, что собрано, вот все 7 царей, да? Это все то, что собрано в суетную жизнь и заложено в человека, чтобы оно вот сюда зашло к нам. 7 высот, то есть полнота высот, которые есть человеческие высоты. И 7 царей, которые царствуют и которые приказывают тебе, ну, властвуют над тобой, это все собрано сатаной за все века, какие были. И Антихрист еще с самого начала пользовался этим и подбирал ключики к церкви, чтобы найти, вы знаете, вот уязвимые места. Что ему нужно? Ему нужно, чтобы человек издевался над Божественным вот здесь на кафедре, чтобы он... Ну, какие-то такие позорные вещи говорил, которые унижают Бога. Как Майкл говорил мне пару дней назад. Вот читают, допустим, что змей увлек своим хвостом 1/3 звезд. И начинается... 1/3 ангелов пошла за сатаной. Глянула, что у него там под хвостом, и говорит, все, Бог. Не так важно. Понимаете, вот если ты начнешь вдумываться, ты увидишь эти оскорбления и это унижение. Писание говорит, что Царствие Божие непоколебимо. Невозможно разлюбить Бога, потому что это любовь настоящая. Не можешь ты его разлюбить никак, никогда, ни под каким видом у тебя это не получится, если ты его увидишь. Потому что никого рядом нету близко, далеко-далеко, да вообще никого нету по сравнению с ним. И вдруг ты полюбил, что ты полюбил? Воду из канализации полюбил вместо Бога. И также ангелы посмотрели, а, неинтересно с Богом, пойдем с хвостатым. И он нас... И вот таких вот моментов очень много, даже возьмите, когда Бог говорит, что Он всемогущий, они же представляют Его лживым. Что какой же ты всемогущий, если у тебя все твое царство валится. Как один говорил, этот самый... злейший атеист, он говорит, посмотрите, что происходит. Бог создал, все прекрасно, земля прекрасная, все, он доволен. И тут сатана только несколько слов шепнул Еве там. Вообще ничего не делал, не старался ничего. И все, хоть топи всех, уничтожай всех, все. Все перевернулось вверх ногами. Раз, раз потопил, разогнал, оставил одного праведного. Только вышел он из ковчега, а тут хам. И все, опять хамство по всей земле. Бросил их всех этих людей, выбрал себе народ израильский. А что народ израильский? Постоянно его лупил, чтобы он... Не уходил от него, а он опять раз, и опять налево, и опять направо уходит. И говорит, пришел Иисус Христос. Ну, что Иисус Христос сделал? Сына его убил, по-прежнему керует землей, как он хотел. И ведь христианство в это, ну... как бы подсознательно-то в это верит, потому что якобы так написано. Не получая откровения, не зная плана Бога, не понимая, что, зачем и почему Бог делал, так картина и смотрится. Просто верующие люди, они же научились лукавить, а мы это просто не думаем об этом. В вечности там поймем. Но на самом деле это сомнение для всякого думающего, оно же очевидно. Очевидно. А знать истину, да зачем? Лучше вот так вот, ну, говорить, ты, Боже, ты всемогущий, но в подсознании себе представлять, что сатана тоже герой, и победил, и добился чего-то, хотя во всем всегда была абсолютная воля Божия. Итак, 10 рогов – это и 10 царей. Это и 10 сил, это то, что, вот там еще есть 10 царей, которые станут на войну последнюю вместе с Антихристом. Ну, я скажу последнюю мысль для вашего просто рассуждения. Я верю, что... на сегодняшний день уже есть империя, которая просуществует недолго, и которая, вот если вы помните, я читал, что у зверя было 10 рогов, и потом между этими 10 рогами вышел один еще маленький такой незаметный рог, и у него такие глаза человеческие, рот такой поганый, и он начал против Бога выступать, и потом Бог сразился с ним, и не только рог этот сломал, а всего зверя убил. Так вот, я вам хочу сказать, что почему... последнее царство частью из железа, частью из глины. Потому что оно будет как раз, во-первых, на той территории, где было Римское царство, где Римская империя была. И все эти государства, которые были под властью Римской империи, они разделятся на отдельные государства. В то же время они объединятся в одно, будучи 10 разных, 10 царей, но одно государство. И вот именно там как раз и выйдет тот 11-й рог, который уничтожит сначала 3 рога, убьет и вырвет их с корнями. А, ну, хотя Писание говорит, что все 10 Богом будут поставлены на один час, чтобы одну мысль Бога выполнить, чтобы отдать всю власть зверю. Они все 10 отдадут, но, по всей видимости, не так хорошо отдадут трое, потому что он их изничтожит, чтобы уже у него власть была совершенная. Это время приближается, это просто, если я вообще ярый противник, ну, клеить откровения каким-то государствами, тут наводить какую-то тень на плетень, но я очень твердо знаю. Вот просто я вам для информации дам, и мы будем молиться. Вы знаете, что в Европейском Союзе есть 10 заповедей Европейского Союза. Есть 10 заповедей для туриста, то другие 10 заповедей. А 10 заповедей вообще Европейского Союза. По каким заповедям это строится? Возьмите, наберите, почитайте, что это за заповеди, и заповеди туриста, и заповеди этого государства, объединенных этих царей. Второе, конечно же, посмотрите внимательно, вот в Страсбурге, по-моему, где стоит здание этого самого парламента, не парламента, ну, в Брюсселе, а есть еще в Страсбурге какое-то здание, ну, которое вот смотрится как недостроенное. Оно в Страсбурге, вот где-то там во Франции, где-то с Германией рядом. Так вот, это здание абсолютная копия Вавилонской башни. Оно даже строилось не по чертежам, а по какому-то 500-м каком-то году человек нарисовал эту картину Вавилонской башни, недостроенную. И Брюссель даже выпустил плакат, большой плакат Вавилонской башни того рисунка. И вверху над этим плакатом он поставил эти 12 звезд, венец этот из 12 звезд, потому что это символ Евросоюза, 12 звезд в кольце. И этот плакат они выпустили как рекламу. И, ну, короче, если вы захотите этой информацией попользоваться, вы найдете там очень много, ну, таких просто невероятных, зачем надо было строить здание такое, чтобы оно было похоже на Вавилонскую башню. Потому что, ну, в их даже заповедях, что мы найдем возможность объединить необъединяное. Да, языки разные, но мы объединим в один народ и сделаем центральное управление. Почему Бог развеял народ во время Вавилона? Что они хотели? Бог хотел, чтобы они рассеялись по всей земле и чтобы влияние их было не на какой-то человеческой власти, а чтобы Бог мог напрямую говорить с каждым племенем, народом и языком, да? С каждым конкретно. Они же хотели сделать центр, прежде чем мы разойдемся Бог сказал, разойдитесь. Они говорят, прежде чем мы разойдемся, давайте сделаем центр, куда все будет стекаться, откуда будет исходить информация, где будет у нас сидеть самый главный царь. И в этом суть Вавилона. Вообще Вавилон, слово Вавилон переводится как врата богов и как смешание народов. Два одинаковых перевода этого слова. Поэтому они сделали такой, как Колизей, такой, как здание круглое, и оно недостроенное специально, потому что это видно из их десяти заповедей, это видно из их доктрин всяких, и это видно из того, даже как они, там у них есть монета, как женщина сидит на звере, блудница, потому что она голая. У них есть эти самые статуи, которые стоят, то же самое женщина на звере и прочее, прочее. Там много всяких этих самых вещей. И я глубоко верю, что приход Антихриста, приход того маленького рога, который появится и который лестью возьмет, оно не за горами, потому что Писание говорит, что седьмой, который вот этот последний, который придет, он придет недолго ему быть, недолго вот этой системе быть, и там уже появится восьмой из числа семи вот эти с этим рогом своим. Будьте благословенны. Мы вернемся к этим мыслям в среду. Я более детально буду останавливаться на каждой конкретном стихе. Вы увидите, что звери все работают. Это не то, что один за одним. Там сказано, у прочих зверей была отнята власть на время, пока будет суд. Они продолжали еще жить, но власть у них была отнята. Антихрист действовал уже по полной. Поэтому будьте благословены. Каждый стих, каждую черту мы должны разобрать и понять, и знать, что конкретно нам нужно, чтобы действительно двигаться во свете и познавать волю Господню. Будьте благословены, давайте помолимся. Владыка неизменный, своих божественных путях, все, что ты делаешь, к этому нечего добавить, и от этого нечего отнять. Ты Бог богов, ты правда неизменная, и все, что не происходит, все по твоей божественной воле происходит на земле. И кто это сказал, что бывает то, чему ты не повелел быть? Ты повелел всему быть, и все по твоей воле существует. Склоняем свои головы перед величайшей мудростью Твоей, полнотой красоты действий Твоих, Господь. Хотим, чтобы Ты властвовал и над нами. Хотим, чтобы в нас селился дух кротости и смирения перед Твоим божеством, как это было в Иисусе. Мы хотим научиться от Тебя, Господь, ибо Ты был кроток и смирен. И мы хотим быть абсолютно послушны воле Отца. Отдаем Тебе наши души и тела. Отдаем Тебе всякое право, властвуй, владычествуй над нами, Господь. Пусть сияет красота Твоя через нас. Пусть будет видна воля Твоя через нас, Господь. Мы хотим быть рабами Твоими, служащими Тебе в точности, безо всякого остатка. Господь, да прольются воды Твои на жаждущие, и та почва, которая подготовлена, дожидает она в терпении нисшествия Твоей славы и красоты, потому что Ты скоро придешь для того, чтобы продемонстрировать свое Евангелие Царства по всей земле, а тогда придет конец. Господь, пусть будет имя Твое благословенно в нашей жизни, когда мы разойдемся, пусть нас хранит Твоя рука. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Замучил я вас многими словами, но ничего, все полезно. Еще 10 раз зайду с разных сторон, и тогда поймете всю картину. Ладно, если больше ничего нету, не забывайте, что хлебопреломление воскресенье, и не забывайте, что у нас в среду тоже есть собрание, и смотрите, чтобы вам не опоздать. Эдика нету сегодня, что ли? Некому? Некому ящик? Алекс, некому ящик выставить, да? А, пошел. У нас один брат в Курске ящик таскал. Так он бедный. Одна женщина ему сказала, говорит, медом, говорит, намазал внутри ящика, и все, что прилипло, все себе забирает. И он, бедный, плевался и бросил тот ящик, чуть не разбил его. Так что у Эдика работа и с Алексом очень сложная. Благословляйте их в ваших сердцах, чтобы они были мудрыми. Ну все, если больше ничего нету, то... До встречи.